Ну, друзья, это картина, которой уже очень много лет, практически 60 лет картине. И я бы хотел сказать, что первое, что меня поразило, это атмосфера зала сегодняшнего, потому что, знаете, есть определенный градус просмотра. И, честно сказать, я немножко волновался. Картина, конечно, принадлежит своему времени, там очень много вещей условных, я не знал, как она будет сегодня восприниматься в зале. Я когда-то видел в Авгике, там привезли эту картину, показывали в большом зале в Гиковском. Я не знал, как она будет сегодня смотреться. И мне было бы очень интересно узнать ваше мнение, потому что не только вопросы, мы готовы ответить на что сможем, но и ваше мнение очень важно. Если есть кто-нибудь, то мог бы первым сказать что-нибудь.
Ну, пока все собираются, может быть, я тогда начну. Да. У меня такое мнение и одновременно вопрос. Вот все-таки в этой, ну, эта картина открывает череду исторических полотен Кимигарова. И в дальнейшем для него это тема средневековья, среднеазиатского средневековья, станет очень важной. При этом мне кажется, что здесь есть существенное различие между той же самой трилогией, потому что здесь все-таки мы видим абсолютно такую декоративную манеру, во многом театральную, такого фильма, оперы, как мы часто это называем. А в трилогии он придет к абсолютной условности, где все уже эти декорации, которые будут тоже могущественны, но при этом будет большое количество натуры, они специально будут сделаны так, чтобы мы понимали, что этот мир условен. И как вам кажется, вот с чем связано, и вам, Махевич, и вам, Давлат Назар, вот с чем связана эта его эволюция? Это общая эволюция, характерная для советского кинематографа? Или это какая-то особенная его стилистика, которую он искал? То есть вот, если это мое мнение правильно о том, что декоративность он движет к условности, то что было двигателем, в свою очередь, вот этой внутренней эволюции стиля Кимигарова?
Ну хорошо, я попробую. Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, мы с вами имеем здесь, конечно же, абсолютно театральный фильм, своего рода такой среднеазиатский мюзикл, под большим влиянием, кстати говоря, индийского кино. Тут есть абсолютные такие канонические фильмы, которые характерны для кинематографа, с одной стороны, восточного, отчасти индийского, отчасти арабского кино того времени, отчасти Голливуда. Здесь, конечно, есть такие голливудские каноны, которые были восприняты нашим кино отчасти в 30-е годы. Но так или иначе, это такой ориентальный мир, условно, с декларативностью, с определенным прямолинейным высказыванием мыслей, с определенной приподнятостью такой патетической. С другой стороны, это абсолютно искреннее кино, где понятно, что режиссер совсем не ради каких-то красот делает это кино, это высказывание очень искреннее, и все актеры, которые здесь участвуют, да, вот декларативное, конечно, они, я бы сказал, почти что агитка такая, если хотите, историческая. Но, тем не менее, это абсолютно искреннее высказывание. То, что Кимигаров попробовал в этом фильме даже какие-то вещи процитировать из Эйзенштейна, я забыл эпизод, где осыпают его золотом, да, это прямо, ну, прямо цитата из первой серии Ивана Грозного, из «Венчания на царство Ивана», но это, конечно же, он не копировал Эйзенштейна, отнюдь. Но он пытался сделать фильм в том же патетическом ключе, в ключе такого исторического, я бы сказал так, это не трагедия, как ни удивительно. Если Иван Грозный трагедии, там все построено на противоречиях, то здесь декларативно противопоставлены злые слуги падишаха, который, конечно, сначала идеализирован, потом вот молодой, который все-таки его пробирает совесть, и его злыми слугами, которые являются воплощением зла. И, соответственно, все клише, если хотите, того времени, исторического фильма того времени, ориентального, здесь как бы есть. Но Кимигаров, мне кажется, обладал достаточным чувством такта и стиля для того, чтобы это, ну, если мы приняли с самого начала этот язык, то он выдержан до конца, и надо отдать ему должное, очень талантливо выдержан. Он, безусловно, талантливый режиссер, который задал нам закон, и мы должны судить его по закону, им самим над собой признанным, как Пушкин велел, да? А потом, мне кажется, он сделал очень важный решительный шаг. Он перешел к миру открыто условному. Никто ничего не знает про Средневековье и про Шахнаме, потому что Шахнаме вообще это не, даже не Средневековье, это древний мир, который стоит на границе до ислама. Это Персия, еще не принявшая ислам, с очень сильными традициями зороастризма и теми верованиями, которые были на всем Среднем Востоке. И я думаю, что тут началась уже, я бы сказал, такая творческая фаза, имеющая значение отнюдь не только для таджикского кино. Она очень важна для всего кино. Я думаю, не только советского. Вот тут Давлат лучше меня знает, потому что он участвовал в создании этого визуального образа как оператор трилогии у Сявуши и Рустема Сухроби. Но тут еще важно то, что там другие художники участвовали. Я пока смотрел, я узнавал почерк Шпинеля, который вообще умел создать такой роскошный общий стиль, хотя там он не единственный художник, конечно, но общая установка, конечно, шпинелевская. А вот то, что было сделано Сявуши, вот во всем, не только Сявуши, Рустем и Сухроби и Сявуши, все трилогии, там уже принципиально другая ориентация, уже не тот условный кинематографический ориентализм, который был принят в 50-е годы, а это прорыв, на мой взгляд, на совершенно другой уровень. Но если можно, я вас попрошу продолжить.
Ну, эта картина о конкретной личности, в конкретном времени. И конфликт, он, подлинный суд конфликта, не раскрыт. Но от этого не меняется судьбы самого героя. Его действительно еще в большей степени изуродовали и, в общем, фактически убили. И предали полному забвению. Долго пришлось потом искать, кто был и откуда, и что с ним стало. Один из крупнейших ученых Ирана, Саид Нафиси, он 3 десятилетия этим занимался и 3 тома выпустил в поиске своей о судьбе Рудаки. А совершенно другого порядка фильмы по Шахнаме. Это мифологическая часть, она имеет какую-то пульсацию историческую, безусловно. Даже последняя гражданская война, которая была в Таджикистане, она тоже как бы предвидена в Фердоуси. Ибо суть конфликтов заключается в том, что Туран и Иран – это 2 части одной страны, один Ирач, другой брат Тур. Это не турки, а это те же. Поэтому там совершенно другая, как бы подсказывает другую эстетику, ну и другое время. И мы, которые работали с ним, Шавкатом Абдусаламом в первых картинах, тоже пытались какую-то другую изобразительную культуру внести. Не только это, но определенные условности даже в актерских там. И в мизансценах здесь в большей степени идет все на фронтальное, все вот тебе ни секунду не дают дышать, и все надо текстом идти. То есть это фильмы разного порядка, поэтому, но в определенной степени это картина своего времени, а те фильмы своего времени. Поэтому мне представляется, что Наум абсолютно прав. Кимигаров выдержал эстетику, которую он задал с самого начала в этой картине. И я тоже рад тому, что
зрительный зал достаточно внимательно прислушивался к тому, что 60 лет тому назад пытались рассказывать о Рудаке.
Пожалуйста, вопросы.
Меня зовут Череп Акрамов, я работаю в Российской академии наук. Хотел бы поблагодарить организаторов столь прекрасного. Мы сейчас шли нашим руководителем здесь культурного центра Хруща Дихана Акуловой. Я сказал о том, что можно прийти по разному времени. Но вот то время, которое мы находились в зале, я думаю, что мы получили огромное эстетическое удовольствие. И Рудаке, который мы называем царь поэта Востока, Адам поэта Востока и великая поэтесса современности Фарзана Боно. Фарзана говорит о том, что мы все являемся учениками Рудаке, ибо начиная от Фирдауси и все последующие семи звезд поэзии Востока, и Саади, и Хафиз, и Руми, и Джами, и Анвари и так далее, и все последующие поэты являются учениками Рудаке. И что я еще хотел бы сказать, конечно, надо поблагодарить нашего великого устода Сотума Лухзода, ибо это сценарий, который был написан им, справедливо надо отмечать, потому что это его почерк. Он, как писатель, относился к поэту, к нашему великому. Вот, извините, я своим студентам, не знаю, это правильно ли я в этой аудитории об этом говорю. Например, в России «Повесть временных лет» или «Слово о полку Игорь» читается словарем. Но мы, к счастью, слова Рудаке читаем сейчас, как будто это было написано сегодня или вчера. «Хейч шодини сандарин джахон, бартара дидори люй дюстон, хейч талхини азин талхтар, асфирохи дюстон и пурхонар». Разве вот 1100 лет тому назад, разве не... Вот можно насладиться тем прекрасным нашим языком, который... Я не знаю, я горжусь в самом случае я знаю несколько языков. Я думаю, что это наш язык, он настолько прекрасен. И я сегодня в зале сидя, ибо я специалист по семейным делам, я еще одну вещь понял, что все равно, вот я как мужчина, считаю, что женская любовь сильна, понимаете, это в образе Руби, Балхи говорит об этом, что все равно, я думаю, что женщины любят сильнее, они любят искреннее, чем нас, мужчины. И я думаю, что похвала им, нашим женщинам. И огромное спасибо. Я думаю, что вот, конечно, если бы этот сценарий был написан сегодня, можно было написать его как-то по-другому, потому что вот следующие фильмы Бориса Алексеевича Кемеагарова, который вот в 1972 году, по-моему, получил золотую медаль в Тбилисском кинофестивале, это уже говорил о том, что наш тазийский кино вышло в мировой уровень, не только в социальный уровень, но и на мировой уровень. А когда был создан этот фильм, Таджикская киностудия, оно было очень молодо. И оно, это было первые шаги нашего таджикского кинофильма. Конечно, для того времени это было великое произведение. Я думаю, что сам почерк, само желание людей, которые создали этот фильм, делает им великую честь. Пусть вот те, которые ушли от нас, пусть им будет память вот то произведение, которое они создали и оставили для нас, для потомков. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам. Очень хорошее. Спасибо. Может быть, кто-нибудь еще, да?
Смотрите, я хотела в начале фильма, вы сказали, что в свое время Рудаке не так был оценен и не угоден, да? Я хочу узнать ваше мнение. А в нынешнее современное время он настолько оценен того, как он стоит, да? В школьной программе не настолько достаточно он раскрывается. Конечно, Мавзолей у него не так шикарен, как другим поэтам. В сравнении с тем же Фирдауси, он не настолько о нем, по его произведениям снимают фильмы, о нем снимают фильмы. Лично ваше мнение, он действительно оценен так, как по сравнению с прежним временем, нынешним поколением?
В мире, да. В том мире, где знают этот язык, да. Что касается самих таджиков, думаю, недостаточно. И вопрос заключается не в том, что не создана, что ли, атмосфера для того, чтобы его оценили. Это скорее заложено в психологии таджиков. Например, вот о сегодняшнем вечере знали, наверное, больше людей, но пришли совсем немного. Это фильм сделан в 1958 году, а прошло вот 60 лет. Ну, вроде достаточно большой срок, да? А если от 58 года уйти к 20-м годам, то в 23-м году и 24-м году во время размежевания было сказано, что в таджиков вообще нет. То есть такой нации нет. Это всюду Туркия. Не то, что это был узбекский национализм, или казахский национализм, или киргизский национализм. Нет. Это была идея пантуркизма, которые были позитивные и негативные условия, которые создали эту атмосферу. Там были и позитивные, не только. Это долго распространяется, я не хочу на эту тему. Я хочу просто суть сказать, что в Самарканде и в Бухаре не появились интеллигенты, которые защитили бы свою культуру. Вот 58-й год, значит, 30 с чем-то лет до этого. И я, когда ехал сюда, я по дороге читал одного очень уважаемого академика покойного, который защищал, что нет, они защищали своих там. И, то есть он пишет, что нет. Значит, таджики говорили о том, что да, есть они таджики. Это вот в психологии заложено. Он принадлежит тем, кто его читает. Вот же, вот насколько его читают или не читают, это другой вопрос. Но что совершенно очевидно, и, например, если бы я делал эту картину, но мое видение не как режиссера, не как оператора, а как человека. То есть надо было бы углубиться и раскрыть подлинный конфликт, который был. А конфликт заключался в том, что они, Рудаки, был, кроме того, что он был великий поэт, он еще был религиозный мыслитель. В 5-6 лет он Коран знал наизусть. И знания эти в последующем дали ему и как поэту, и как человеку, и как гражданину своего времени, как патриоту своей нации, попытаться спасти свою прошлую культуру от арабизации и вот этой исламизации. Исламизация в том смысле, чтобы это не стало копией любой вот этих арабской земли. Вот в чем дело. То есть это было движение, карматское движение, осознанное карматское движение, вся интеллигенция, в том числе родители Авиценны принадлежали этому движению. И они этого эмира сделали своим сторонником. Поэтому этот конфликт был идеологический и власть, вопрос о власти. Но в картине это в принципе есть, кто знает. Когда вопрос идет о нашем языке, первая книга, в первой поэме, в первые стихи и так далее, и так далее. Это как раз и говорит о том, чтобы защитить свою культуру. Язык, языком, который нам, до нас вот, дошло, это надо подумать, 1100 лет тому назад он написал так, как будто написано вчера. Это такой чистый язык. Сегодня пишут, и ты берешь словарь, чтобы понять, что этот человек написал. Порой стихи, а у него это чистый родник. Вот, конечно, он безусловный великий был поэт, великий, но его должны знать. Но такова наша психология, наша таджиков, что мы больше бравируем, мы несколько декоративно рассматриваем это все. А по сути, эти интеллигенция Бухари и Самарканда не виноваты, что они не защищали свою культуру. Они не защищали, потому что на протяжении 1000 лет, вот после падения саманидов, власть находилась в руках тюрков, туркоязычных, власть. Эмирами были они, а вся атмосфера культурная, она была на таджикском языке, в том числе дворцовый язык. Поэтому на протяжении тысячи лет расслабились, им в голову не приходило, что придет время и скажут, этот язык не нужен, и этой нации нет, они полностью, то есть они совершенно психологически не были готовы. И когда это произошло, даже Айни стал писать на узбекском языке. Этот автор пишет, что он великий тогда, безусловно, он великий. Но атмосфера была такая, а на протяжении нескольких столетий Индия говорила на таджикском языке. Индия. Причем не на том фарсийском языке, который из Ирана, а тот язык, который пришел из Средней Азии вместе с бабуром. Бабур. Власть у тюрков, а культура и ведение власти, она вся была таджикская. Но про это забыли. Поэтому намного все сложнее. Здесь, конечно, у Лукзаде пришлось, ему пришлось, ну, драму сделать. А для того, чтобы драму, надо было любовные истории и так далее. Вот эти. А все, что связано было с идеологией и спорными конфликтами, это ушло совершенно. И я, предположим, знаю это, я знаю, что там было за этим, но не думаю, что многие об этом знают.
А это ушло.
Простите, а что мешает сейчас снять заново по его жизни, по его судьбе фильм? Я как его землячка из местности, где он родился, да, и мой отец всегда был возмущен, почему он не настолько восхвален, как другие. Что мешает сейчас снять фильм о его судьбе, вообще о его жизни?
Что сейчас мешает снять фильм?
А, ну, может быть, кто-то и снимет. Сейчас все то же самое. Те же причины.
Спасибо,
понимаете, вот этот визир, да, вот визир, там, Сахр бин Мансур. Вокруг Эмигарова были ученики, которые написали доносы, и директора студии, директора фильма, второго режиссера посадили и должны были сажать Кемигарова. Вот был на грани, просто на грани. Огромных усилий стоило, чтобы это не произошло.
Это уже 50...
Вот, после фильма, вот не за 4 года до смерти. Поэтому, а вокруг Рудакеев тоже зависели. Он эту психологию как раз у Лукзаде довольно хорошо расписал. А вообще у Лукзаде как-то мне, я брал у него интервью по поводу Лахути, и он сказал, что до Лахути мы вообще даже слова Фердоуси не знали. То есть мы снова говорим, что вот мы там великая нация, у нас там столько-то, то-то, то-то, а в 20-х годах толком не знали, кто мы и откуда. Важно для того, чтобы развиваться, важно оценить, ты на каком уровне, где ты на каком уровне, с чего надо, откуда надо двигаться вперед. Не орать и кричать по поводу того, что у нас все великие. А вот я вам приведу пример совершенно другом великом поэте, Джалалуддине Руми. Вот, например, в Таджикистане Джалалуддине Руми на Памире, ну, сотни певцов, которые знают его по несколько часов, его тексты. Вот они уверены, что он исмаилит. По вере. Он не был исмаилитом. Он был суфий. Другое дело, что философия суфии и исмаилитов, она переплеталась. А вот он великий исмаилит был. Не просто, а он был вождь, предводитель этот, Рудаки. Кроме того, что он был великим поэтом. Его совершенно не знают.